немножко познакомились с Тубишват. Имеет это какое-то отношение к нам сегодня? Конечно, имеет, потому что каждый из нас подобен этому дереву. Первый псалом говорит прямо, что человек, у которого влечение к его Торе, подобен дереву, посаженному у потока вод. Первый псалом, я еще раз повторю его, блажен муж, блажен человек. Блажен. Это один из псалмов Давида, который начинается словом блажен. Кстати, ашрей на иврите, это Нагорная проповедь, которая говорит нам, блажен человек, блаженны нищие духом, блажены, блажены, блажены. И целая проповедь состоит из множества блаженств, да, и заповеди блаженства их называют. Если вы внимательно посмотрите псалмы Давида, они наполнены именно этим смыслом. Блажен человек, блаженны ходящие в законе Господнем, блаженны любящие Господа или крепко любящие Его заповедь, блаженны, блаженны. То есть понимание о том, что человек блажен вследствие каких-то вещей, которые он делает или воспроизводит в своей жизни, это не новая идея, а очень древнее учение великих людей Библии. Иешуа – один из самых великих учителей Торы, который подтверждает эту идею Танаха. И в псалме Давида, в первом псалме сказано, что человек уподобляется дереву, который несет плод свой в свое время. Блажен муж, человек, который не ходит по совету нечестивых, так точнее будет, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Есть в одном переводе, один из переводов, насмешники. Но в Торе Господа воля Его, и о законе, и о Торе Его Он размышляет день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод. Здесь дерево, его неотъемлемая часть дерева – это плод. Может быть, дерево с сильным корнем, дерево может быть очень высоким, дерево может быть очень прочным, но если в нем нет плода, то от этого дерева, в принципе, толку никакого. Оно только занимает место. Естественно, мы говорим о деревьях, которые плодоносят, которые полезны для жизни человека. Поэтому мы сейчас говорим о том, что человек, посаженный у потока вод, и здесь Давид прекрасно сравнивает, что Тора представляет поток воды, или поток воды представляет Тору, точнее так. А человек, у которого влечение к этой Торе, и он размышляет о ней день и ночь, он уподобляется дереву, которое посажено прямо при потоках, прямо у потоков, его корни в воде. Только этот человек способен принести плод в свое время, лист которого не завянет, во всем, что он не делает, успеет. Давайте вместе скажем это слово «успеет». И можно сказать «в свое время». Плод в свое время. Человек, который действительно занимается этой работой, его влечение к Торе, он посвящен учению Бога. Тогда Всевышний производит через этого человека замечательные плоды в жизни. В свое время и всегда вовремя. Сегодня Йоханан прочитал замечательное место, которое говорит о том, что когда будет осада, когда будет военное действие, дерево, которое не несет плода, можешь рубать его смело на дрова, на все свои, как говорится, бытовые нужды, но то дерево, которое несет плод, ни в коем случае не трожь, ни в коем случае не трогай. И здесь очень интересная мысль, которую говорит нам Йоханан, Иоанн Креститель, да, знаменитая проповедь Крестителя, когда он выходит перед всем народом там у Иордана, при виде множества религиозных людей, он говорит, не думайте говорить, что вы дети Авраама, Бог силен воздвигнуть себе детей Авраама из камней. И вот секира, что это за слово секира? Секира. Секера – это совсем другое слово. Шейхар – это из вида алкоголя. Но секира – это старославянское слово. Это топор. Он говорит, топор лежит где? у корня. И далее идет послание о том, чтобы совершили достойный плод покаяния. Достойный плод покаяния. Всякое дерево, не приносящее плода, его срубает. Та же идея, которая в Дворим, книге Второзакония. Дерево, которое несет плода, можешь пользоваться им, можешь свободно рубать. Но если оно несет плод, ни в коем случае не трожь его, не заноси топор. Был запрет в Торе. И Йоханан, Иоанн Креститель, он применяет этот образ, применяет это аллегорически, но показывает это на действительности, на реальности жизни его современников, то есть евреев, детей Авраама. И он говорит о плодах, насколько это важно, чтобы мы и наша жизнь была в достойных плодах. Во-первых, раскаяние, и затем всего остального, что Господь желает произвести через нас. Матфея 12:33 сказано: «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим». Это слова Иешуа. «Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Дерево познается не по корню, дерево познается не по толщине, насколько оно хорошее или красиво. Дерево познается по плоду. Плод – это результат. Плод – это то, ради чего, зачем тебя посадили. Соответствуешь ты ли вообще этой заданной цели, чтобы от тебя была польза. Каждый из нас, приходя в этот мир, мы посажены в этом мире подобно дереву, и Творец желает от нас увидеть плод нашей жизни, увидеть этот прекрасный плод. Дерево познается по плодам. В Римлянам 6:20-22 говорит Раби Шауль, 6 глава, 20 стих 22, по 22. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». «Какой же плод вы имели тогда?» – задает вопрос Раби Шауль. «Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Павел говорит, плод – это дела. Он говорит, какой плод вы имели тогда? И дальше он сам отвечает, «Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Если мы говорили о том, что человек, который посажен у потока вод, чьи корни в Торе, он несет этот благословенный плод. А человек, который посажен не в Торе, а посажен, может быть, на каких-то вещах, среди других источников, грязных источников. Молодежь, где наши корни сегодня? Чем мы занимаемся в наше свободное время? Что мы делаем? Где наши глаза? Где наши уши? Где наше время? Куда мы посажены? Где мы растем? Где мы время проводим свое? Вот там, где мы находимся, от чего мы питаемся, то мы и производить будем. Где мы проводим свое время, это будет вылазить из нас. От пустоты произойдет и плод подобный. Йоханан говорит, секера, топор лежит у корня, потому что дерево познается по плоду. Если плод недостойный, то и дерево вообще-то и не нужно. Оно место занимает, Иешуа говорит, напрасно. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Душа на иврите. Плод ваш есть святость, а конец – вечная жизнь. Вот такой порядок. Сначала плод, который есть святость, а конец – или кульминация вообще всей нашей жизни в святости – вечная жизнь. Вечная жизнь как награда за то, что мы принесли в своей жизни плод святости. Святость – это отделенность, это выделенность, это обусобленность. И некоторые люди думают, что если он отстранился от зла, отстранился от плохих компаний, в этом есть его святость. И это так, это отчасти так, это половина работы сделана. Писание говорит удаляться, убегать от зла, не сообщаться с компаниями. Мы сегодня читали, что человек, у которого влечение к Торе, который посажен у потока вод, он не сидит в собрании развратителей. Он не стоит на пути грешных, он не ходит по совету нечестивых. И это одна часть, это очень важная часть. Но вторая часть, это то, что влечение его к Богу должно быть день и ночь. Он должен прилепиться к Творцу. Отдалиться от зла, это одна часть, это очень важная часть. А прилепиться к Богу, это наша ответственность. Это наша повседневная работа, это наш труд, это работа, колоссальная работа на то, чтобы сблизиться с Творцом, найти время для Него, найти время для того, что ценно для Бога, посвятить свою жизнь, посвятить то, что принадлежит Ему. Ефесянам сказано 5:8-9, 5 глава 8:9. «Вы были некогда тьма, теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа, который Всевышний излил в наши сердца, состоит во всякой благости, праведности и истине». Галатам 5:22-24. Вся эта тема. «Дела плоти известны, а плод же Духа – любовь, радость, мир». Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. В оригинальном тексте стоит больше похоже на то, что ничего в Торе не противоречит этому вышесказанному. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот он этот, эта ваза плодов. Вот она, вот он этот букет. Вот что Всевышний хочет видеть в нас. Любовь, мир, шалом, радость. Где брать эту радость? Где взять шалом? Где взять любовь? В элементарных вещах, к домашним, к жене, к детям, к ближним, к соседу, к брату, к сестре. Где взять эту любовь? Где она растет? Всевышний назвал нас этим деревом, чтобы мы произвели этот плод. Через нас, потому что это плод всей нашей работы тогда, когда мы посажены у потока вод. Когда наши корни в этом источнике, тогда Всевышний производит через нас эти драгоценные плоды. Это работа Всевышнего, и это работа наша. Мы должны работать над тем, чтобы это дерево было посажено в правильном месте, чтобы оно питалось правильными соками или правильной водой, чтобы оно всегда находилось под солнцем или под светом. Мы говорили сегодня о том, что свет является Машиах, свет – это его Тора, и все это является образными вещами, которыми Всевышний пытается донести до нас, что это настолько это важно для нас. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Ничего в Торе не противоречит этому. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, Писание нам говорит о том, что все-таки каждый из нас должен понимать, что Творец сравнивает нас с деревом. И этот праздник Ту-Бишват – это время, когда мы говорим о смысле нашей жизни. Говорим о назначении нашей жизни. Говорим о роли нашей в этом мире. Говорим о самых главных вещах, которые необходимы для нас. И всякий человек, который впустую провел свое время, человек, который был посажен не в правильном месте, человек, который провел свое время впустую, прожег свое время на всевозможных вещах, которые вообще не принесли ему никакой пользы в жизни и не дали ничего хорошего в этом мире, естественно, секира, топор лежит. И заносит этот топор сам Творец, потому что Он дал нам жизнь с целью, Он дал нам роль, Он дал нам призвание. И если мы пройдем мимо этого, Писание называет это грех. Грех – это промахнуться. Хет на иврите – промахнуться. Пройти мимо своего призвания. Пройти мимо своей задачи, которую ты должен был сделать в этом мире. Пройти мимо того места, которое тебе было выделено Творцом, чтобы ты и твои корни, корни твоей жизни были посажены именно там. Творец дал нам все ресурсы для того, чтобы мы плодоносили. У Него все есть для того, чтобы мы были самыми плодотворными людьми в этом мире. У Него есть все для жизни и благочестия. И как от божественной силы Он дал нам все для жизни и благочестия, Писание говорит. Бог вознаградил нас этой величайшей милостью. получить спасение, и не просто спасение, получить жизнь, жизнь с избытком. Творец да поможет нам. Несколько слов из недельной главы. Не устали? Пару слов еще скажу. Сегодня у нас шаббат шира, шаббат песни, да, когда наш народ проходит через пучину моря. Вообще чудо, которому нет аналогов вообще в истории человечества. Это одно из величайших, потрясающих событий, которые потрясли тогда в той эпохе народы. Писание говорит, что народы убоялись. Песнь, которую поет в этой главе Моше, и мужчины, народы в трепете от того, что произошло на море. Всевышний разбил пучину сильным восточным ветром и провел свой народ по суше. Господь доставил величайшую победу, доставил суд фараону. Есть замечательное место Писания, которое говорит о том, что в 10 казнях Творец пытался поставить на место фараона, то есть подчинить его своей собственной власти. Фараон, он противился власти Творца и упрямился до определенного времени. Мы знаем, что после 10 казни он отпустил свой народ, вернее, еврейский народ, Божий народ. Он отпустил его, выгнал его из земли. А уже там, на море, спустя 7 дней после исхода, Всевышний возбудил сердце, написано фараоном, он погнался за всем народом и догнал его там, у пучины морской. Он подумал, что Творец запутал свой собственный народ или ошибся. Фараон пошел в погоню за ним, зарядил сам колесницы, запряг, написано. Со всей своей мощной армией он пришел к этому месту. И Творец совершил на нем окончательный суд. Он уничтожил фараона и его армию. Мы говорили, что каждый из нас имеет своего собственного фараона, имеет свое собственное греховное злое начало, которое в течение жизни мы пытаемся его контролировать и подчинить под власть Всевышнего. То есть направить это все на служение Творцу. Но придет день, когда Творец доставит полное уничтожение зла. Весь Ецер Ара, все греховное начало, грех в этом мире будет уничтожен. Подчинить природу греха, подчинить свое греховное начало, показать ему на его место в нашей жизни – это одна часть работы. А вот уничтожить грех, уничтожить Ецер, греховное начало, утопить фараона – это сделает Машиах в свой приход, когда он уничтожит грех. Весь концентрат зла, все демонические силы, все зло мира, вся скверная нечистота этого духовного Египта будет брошена куда? Если фараона утопили в пучине, то все зло этого мира, все греховное будет утоплено в озере Огненном. Подчинить себе злое начало и уничтожить злое начало – это две разные вещи. В течение жизни мы постоянно в борьбе между нашим желанием, которое не соответствует тому, что хочет Творец от нас. Мы постоянно в борьбе с Ецер, с нашим фараоном. Мы пытаемся его заставить признать власть Творца и подчинить себя на служение Всевышнего. Придет день, когда произойдет полное освобождение от зла. Кто верит в это? В Машиахе Всевышний доставит окончательную победу, окончательное освобождение всего человечества, всех народов мира, всех наций. Все придут в согласие с тем, который сотворил Вселенную. Писание говорит, когда Сын покорится, Он все покорит Отцу. И тогда Бог будет все во всем. По обетованию Его мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. Там, где Творец царствует через свой закон, через свою праведность, там, где люди свободны от греха и его власти, там жизнь с Богом в Его праведности, в Его свете, в Его славе и в Его великолепии. Я ожидаю это время. Не знаю, если вы со мной. Я верю, что наша община, мы на пути. Мы на пути. Поэтому есть замечательное время. Кстати, суд над фараоном и то, что Творец сделал, когда утопил его и всю его армию, произошло на 7-й день после исхода. 7-й день после исхода. Если исход был 15 числа месяца Нисан, 15 числа, то ровно через 7 дней произошла эта сцена на море. Ровно через 7 дней. Сколько дней мы празднуем Песах? Выход из Египта, выход из дома рабства, это первый день. И после него мы празднуем еще 7 дней. То есть кульминация вообще всего исхода или окончательное освобождение от фараона произошло именно на 7-й день. Цифра 7 – это очень красивая цифра. Она свидетельствует нам о том, что весь этот мир, ему принадлежит свой отсчет, свое время. И цифра этого мира – 6. 6. Как бы число человеческое. А 7 – это число целостности, полноты. Именно в 7-й день, в 7-е тысячелетие, в царстве Мессии человечество получит окончательное освобождение от всякого рода греха, зла, скверной власти фараона или власти злого начала, греховного начала. Кто понимает, о чем идет речь? Всевышний дает нам надежду, дает нам уверенность в том, который дает нам сейчас возможность стать на путь Творца, начать делать то, что приятно Богу. И Бог да благословит нас. Замечательное место Писания, которое говорит нам о том, что фараон почти практически дышал в спину всему еврейскому народу. Если 8 стих говорит, что египетский царь погнался за сынами Израиля, но сыны Израиля шли под рукой высокой. Погнались за ними египтяне. Написано, что сыны Израиля оглянулись, и вот египтяне идут за ними. Весьма устрашились и возопили сыны Израиля к Господу. И сказали Моше: «Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне?» Первый вопрос. «Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы будем работать на египтян? Лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моше сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». На иврите «Иешуа». «Увидите спасение Господа», «Юдхей Ваухей», «которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, вы будете спокойны». В оригинале стоит: «Вы молчите». Сказал Господь Моше: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израиля, чтобы они двинулись». В синодальном варианте: «Шли». «А ты подними жезл твой, простри руку твою на море, раздели его, пройдут сыны Израиля среди моря по суше. А я же ожесточу сердце египтян, они пойдут вслед за ними. Покажу славу мою на фараоне, на всем войске его, и узнают все египтяне, что я Господь, когда покажу мою славу на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». Интересное повествование. Без устной традиции, без мидраш мы не разберемся, что здесь происходит на берегу моря. На этой стороне моря, еще на этой стороне моря. Мидраш говорит, что 4 категории людей, еврейский народ разделился на 4 категории. На 4 категории. Одна из них, первая, которую мы читаем здесь, это готовые сдаться египтянам и пойти назад в рабство. То есть ошиблись, пошли не за тем, за кем нужно. Мы готовы назад, капитуляция, да, полностью. Мы идем, наша все, власть меняется. Вторая категория – это люди, которые готовы были броситься в море, лучше умереть, чем вернуться назад. Третья категория людей – это воины, это готовые сражаться до последнего, лечь трупами там на берегу, но ни в коем случае больше ничего не иметь с фараоном. Солдаты. Бойцы. И четвертая категория – это молитвенники. Они все молились и вопияли к Богу. А пятой ничего не сказано. А пятой сказал Всевышний. А пятой сказал Всевышний. Пятая группа должна идти. Должна идти. И здесь в одном предложении, как бы в одном стихе Творец отвечает всем четырем группам. Моше сказал народу: не бойтесь. Стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне. Те, которые готовы были с Ним, те, которые готовы были вернуться в Египет, Всевышний сказал: Он соделает вам ныне, ибо Египет, который вы видите ныне, более не увидите вовеки. А те, которые хотели воевать, Господь сказал: Господь будет поборать за вас, вы будьте спокойны. Одной из групп, которая готова была кричать Богу, Он сказал: «Чё ты вопиёшь ко мне? Чего ты кричишь? Чего ты молишься?» Самая благочестивая группа, самая вроде порядочная. Господь запретил им это делать и сказал: «Двиньтесь, идите». В одном предложении Всевышний дал ответ всем и не одобрил ни одну из этих групп. И Он сказал, что в этой ситуации, когда тупик, в ситуации, когда вообще ничего не понятно, в ситуации, когда ты находишься в самой тесноте. Обратите внимание, Всевышний использует свой народ, который должен был пойти короткой дорогой. В недельной главе Торы Господь повел его длинной дорогой или другой дорогой, что фараон подумал, что они заблудились в пустыне. Казалось бы, зачем? Всевышний делает эти ходы, использует свой народ, чтобы совершить окончательный суд над Египтом. В Писании есть подобное место, когда все народы соберутся в долине Иосафата, чтобы воевать с Израилем. Израиль будет как бы загнан в тупик. Они будут в этой долине Иосафата, все народы придут воевать против них. Писание говорит: сам Господь сойдет. И вот там совершит Он суд над народами. Израиль как бы использован Всевышним. Вроде на первый взгляд заблудились, пошли не той дорогой, пошли длинной дорогой, но Творец использует свой народ для судов, для того, чтобы показать свою власть, славу, Писание говорит, и могущество над всем Египтом, над всем этим миром. Часто в нашей жизни мы стоим в тупиках. Часто мы стоим в таких ситуациях, когда перед нами пучина, сзади дышит фараон прямо в спину. И многие хотят утопить свое горе в алкоголе, в наркотиках. Есть категория людей, которая хотела утопиться. Жизнь ничего не стоит. Мы потеряли смысл. Мы заблудились в жизни. Мы потерялись в жизни. И многие из людей избирают этот путь. Топи эту реальность в алкоголе, в наркотике, в различных вещах этого мира. Некоторые люди хотят барахтаться, хотят просто бить воздух, как говорится. Сражаются с обстоятельствами, своими силами. Пытаются что-то делать. Некоторые с легкостью поворачивают. Как одна из групп, которая готова была вернуться опять в рабство. Малейшая трудность, малейшее непонимание, тупик жизни, люди готовы вернуться назад. Я помню, когда мы только начинали идти за Богом, я помню люди, которые сталкивались с трудностями, с проблемами, с непониманиями, с какими-то передрязгами внутри уже Божьего народа. Они с легкостью уходили с общин, уходили с церквей и уходили опять назад в мир. Малейшая трудность, разочарование в Боге, разочарование в служителях, разочарование в людях, которые тебя до какого-то времени вели. Мы видим, что все претензии были в этой недельной главе к Моше. Поворачивают и идут во свояси. Одна из категорий, которая молится: «Боже, спаси, Боже, спаси, Боже мой, Боже мой, Боже мой, что ж будет? Что будет?» Всевышний сказал: «Сейчас не время молитвы, сейчас время действовать. Тебе нужно идти». Мидраш говорит, что Нахшон, лидер колена Иуды, Нахшон, сын Аминадава, он первый зашел в эту пучину. И он зашел ровно столько. Мидраш говорит, что вода достала его ноздрей. Дальше уже не было возможности дышать. И вот как только вода прикоснулась к его носу, Всевышний разбил эту пучину. проложил путь. Некоторые люди думают, если я буду молиться Богу, то все, что мне нужно, это просто взывать, кричать, и в ситуациях жизни мне нужно просто молиться и орать Богу. Бог что-то сделает. Когда мы молимся за наших детей, мы говорим: «Господи, спаси! Боже, спаси! Господь, дай им страх Твой!» Господь говорит: «Не надо мне сейчас Твоя молитва. Молитва на своем месте. Тебе нужно уделить внимание, тебе нужно идти к ним, провести с ними время, нужно просто имей с ними время. Просто проведи этот час, этот два, этот vacation. Просто weekend проведи со своими детьми, чтобы им стало интересно с тобой. Скажи им, чтобы они шли. Скажи им, чтобы они двинулись, Господь говорит. Я проложу путь в любой ситуации. Если тот, который разбил тростниковое море и проложил этот путь для своего народа, для 3,5 миллионов евреев, он не изменился. Его рука не сократилась, чтобы спасать. Некоторые люди просят и молятся, и кричат: «Боже, измени мою жену!» Может, тебе нужно что-то сделать, чтобы жена была совершенно в другом настроении? «Боже, спаси моего мужа!» Может, тебе надо что-то сделать? Тебе надо двинуться навстречу к своему мужу. Творец проделает этот путь, дорожку к его сердцу. Господь имеет так много интересных уроков для нас. Господь сказал: молчите. В оригинале стоит слово молчите. Не всегда наше служение ограничивается только молитвой. В этой недельной главе Торы, когда на народ напал Амалек, один из ужасных врагов Израиля, в этой прекрасной сцене Иегошуа, Иисус Навин, стоит с мечом, а Моше стоит с поднятыми руками. Один молится, а другой воюет. А если бы не так, все бросились в атаку, и Моше в том числе. Нужен был тот, который соединял небесное и земное через молитву. И нужен был тот, который в этой реальности, здесь на земле, делал то, что нужно было делать на тот час. А кто-то держал руки молитвеннику. Кто-то думает: у нас такие крутые проповедники в собрании. А бабушек, мам, пап наших крутых не видите, когда стоят люди дома на молитвах и молятся за то, чтобы здесь была живая пища. Я знаю, что если бы не молились за мою семью люди, люди с этой общины, люди с разных общин, люди с других штатов, люди с других стран, которым не безразлично наше служение, мы бы не смогли бы сделать то, что мы делаем сегодня. По-человечески невозможно пройти против этого ветра. Невозможно зайти в эту пучину и остаться живым. Творец прокладывает путь по причине того, что есть люди, которые в молитве, есть люди, которые в реальном действии. Нужно и то, и другое. Я понимаю, что в некоторых ситуациях нужно и то, и другое. В некоторых ситуациях действительно они безысходны в нашей жизни. Я знаю, что Бог говорит сегодня на разных уровнях. Молодежи говорится на молодежном языке. Потому что молодежь проходит свои тупики в жизни, свои путешествия по этому миру. И все мы на пути исхода из дома рабства. Творец с нами. Писание говорит, что Он шел впереди и шел сзади. Он шел впереди и шел сзади, а народ был между. Мне нравится то, что Всевышний идет впереди. Вы знаете, что в этом мире не так? Когда идет президент, где идет его свита? Где идет его охрана? Когда-нибудь видели, как президента вызвать Трампа срочно сюда, чтобы вам продемонстрировать, как ведут современных президентов? Современные президенты идут, впереди охрана, справа охрана, слева охрана, сзади охрана. С Израилем не так. Израиль идет, Всевышний, царь всех царей, Господь всех господствующих, владыка, всемогущий Бог идет и впереди, и сзади, и справа, и слева. Он даже нам дал заповедь о мизузе. Мизуза – это символ Его божественной власти на косяках наших домов. Когда мы спим, когда мы внутри дома, а Он охраняет наши дома. и снаружи, и снутри. В этом мире не так. Если спит царь, если спит президент, вся охрана вокруг. Он великий человек. Всевышний показал, что мой народ – это драгоценная жемчужина. Это я буду охранять вас. Я понесу вас, не приткнетесь. Я буду вашим Богом на всяком месте. Я буду. Я буду там, где ты. Я буду всегда там, где тебе нужна моя помощь. Всевышний дает нам эти прекрасные обетования. И в этой недельной главе Торы народ все-таки оказался на другой стороне моря. Он прошел эту пучину. Сила Бога, его рука не сократила, чтобы спасать. Его рука не сократила, чтобы прокладывать нам путь. Его рука не сократила, чтобы нас освобождать и сокрушать силу зла, власть сатана в этом мире. Творец дает нам жизнь, и жизнь с избытком. Шаббат Шира. Мы должны воспеть ему эту песнь. В книге Откровения, 15 глава, те, которые победили зверя, стоят на море и тоже поют песнь. Обратите внимание, кто поет? Победившие. Поют песнь Моше и Агнца. Одна и та же песнь. И они поют песнь Всевышнему. Дайте ее прочитаю. Сегодня домашнее задание. Прочитайте это из недельной главы Торы, песню, которую воспели мужи Божьи. Писание говорит, это книга, это 15 глава, книга «Исход». А мы сейчас обратимся к книге Откровения, 15 глава, тоже очень созвучно, 15-15. Сказано: «И видел я как бы море стеклянное, смешанное с огнем». Книга образов, не пытайтесь воспринять это все буквально, но это язык, который передает нам историю, о которой мы с вами сейчас читали в недельной главе Торы. «И победившие зверя, и образ его, и начертание его, число имени, стоят на этом море, держа гусли Бога, и поют песнь Моше и раба Божьего, и песнь Агнца, говоря: великие чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Господь, и не прославит имени Твоего, ибо Ты один свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои». Песнь, которую воспели мужи Божьи там на море, у Тростникового моря, в нашей недельной главе Торы практически это самое содержание. Возвеличили Творца, превознесли Его великое имя, провозгласили суд Всевышнего над силами зла, над всеми народами мира. И здесь мы видим, победившие поют песнь Моше, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики дела Господа, все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои. Друзья, лучше познать Всевышнего через благую весть, через доброе, хорошее послание о любви Божьей, о примирении с Творцом, о времени, которое Творец имеет для нас, чтобы простить наш грех, чтобы дать нам жизнь с избытком. Многие народы познают его через суды. Многие народы познают его через то, что однажды фараон пережил в Египте. Когда Творец обрушит это на этот мир, чтобы все народы преклонились перед ним. Все народы познали Его. Все народы служили Ему. Мы верим в это. Недельная глава Торы говорит, что 12 источников и 70 финиковых пальм. Всевышний привел туда свой народ. Народ пришел, где 12 источников и 70 финиковых пальм. 70 – это символ народов мира. Книга Бытия, 10 глава, говорит о 70 народах, которые произошли от сыновей Ноха. 70 – это полнота народов, которые придут к источникам. Всевышний восстановит 12 колен Израиля. Царство Мессии, царство Машиаха над своим народом – это жизнь, которая принесет, это то, что принесет жизнь всем народам мира. Бог да благословит нас, друзья. Мы поднимемся для молитвы. Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, Творец всей вселенной, мы благодарим Тебя за то, что Ты вчера, сегодня, во веки тот же. Ты неизменный Бог. Ты никогда не меняешься. Твоя любовь к Твоему народу, Твоя вечная любовь к Твоему народу, она доказана делом. Ты, Творец, возлюбил нас вечной любовью. За наши неправды, за наш грех, за наши преступления Ты не отверг нас, а послал в этот мир Иешуа, который отдал свою жизнь за нас. Праведный за неправедных, искупил нас от всякого рода зла и греха. Творец, Ты даешь нам жизнь, жизнь в Твоих источниках, жизнь в Твоей Торе, жизнь в Мессии, который есть живое слово, через которое все начало быть. Творец, я благодарю Тебя, что каждый из нас подобен дереву, которое Ты насадил в этом мире. Ты насадил нас и дал нам источник жизни, через который Ты желаешь видеть в нас плод жизни. Благодарим Тебя, Творец, за то, что в нас есть все. Для нас есть все, чтобы наша жизнь не прошла впустую, чтобы мы ее не прожгли, не расточили, чтобы мы ее просто не разбросали по ходу, чтобы мы принесли самое прекрасное в этом мире, божественный свет, божественный плод и все, что исходит от Тебя, Творец. Дай это в нашу жизнь, в наши семьи. Благослови нас, Творец, пусть слава великого Бога Израиля, пусть сила воскресения Мессии изменит жизнь каждого из нас. Привлеки нас, увлеки нас, и мы будем увлечены. Дай нам влечение к Твоей Торе, от которой мы должны размышлять день и ночь. Господь, посади каждого, кто еще не посажен. Посади тех, которые... Посади у потока, у источника, чтобы наши корни всегда были в воде, чтобы всегда мы были в Твоем божественном свете. Пусть слава великого Бога Израиля сопровождает нас спереди, сзади, справа и слева. Бешем Иешуа Машиах. Во имя Мессии Иешуа. Аминь.